Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте вот с чего начнем. Уже больше 10 дней, как Дональд Трамп президент Соединенных Штатов Америки, и я помню ваше исследование, где вы выступали с прогнозами относительно того, а каким Трамп будет президентом. Знаете, как обычно принято ждать дней 100, для того, чтобы понять, а что из себя представляет тот или иной глава государства. В случае с Дональдом Трампом так долго ждать не пришлось.
Да уже на инаугурации стало понятно, каким он стал президентом.
Да, так вот, давайте поймем, все-таки ваш прогноз сбывается. Прогноз был сделан еще до того, как Трамп вообще выиграл, по-моему, свою президентскую кампанию.
Абсолютно верно. Мы сделали целый ряд прогнозов в рамках исследования «Дональд Трамп. Экономическая ситуация» в ноябре 2016 года. Это было исследование совместной лаборатории международной политической экономии Российского экономического университета и Института глобализации и социальных движений. И, в общем-то, все сбывается. Трамп переходит к протекционистской политике, причем с шумом, с ревом и сея вокруг панику. Ну вот, по всяком случае, на Давосском форуме, на Всемирном экономическом форуме паника была, то есть было серьезное волнение. И, наверное, не случайно Анатолий Чубайс, который был там в числе российских делегатов, он это зафиксировал и воспроизвел в медиа и сказал, что, значит, вот волнуются люди. Волнуются совершенно справедливо, потому что Трамп вовсе не похож на республиканца последних трех десятилетий. Трамп похож на своего кумира Авраама Линкольна. Ну, может быть, у него прическа не та. И...
Мы его плохо помним, в этом тоже проблема.
Да, мы его плохо помним. Но это, в общем... А политик протекционистской школы, да, такой вот настоящий республиканец 19 века. Про 19 век мы помним совсем мало, про американский особенно, но для Трампа это, в общем, такой важный кумир. И то, что он собрал команду пожилых людей, команду стариков, да, то есть старики-разбойники, это все говорит о том, что это республиканцы не неолиберальные, а еще даже никсоновские такие вот, да, вот люди, которые запомнили Америку реально великой 60-х годов. Ну, до того, как все стало неприятно во Вьетнаме, до того, как развернулся кризис 70-х годов, а до того, как началась политика постепенного открытия американского рынка, причем все большего и большего, и сейчас этот рынок не оказался заполнен уже, ну, до предела китайскими и южноамериканскими товарами. То есть не потребовался возврат к протекционизму. И этот возврат к протекционизму Трамп огласил, но сделать ему что-то будет очень непросто в ближайшее время, потому что у него кругом враги, не только масс-медиа американские его ругают непрерывно, но и конгрессмены, и в Федеральном резерве у него друзей нет, поэтому разворот во внешней политике, перестройку бюджета американского, то, что он пытается делать, да, порезать расходы, порезать, собственно говоря, какие-то расходы, да, отменить то, что Обама там выделил, кому-то там денег дать, там дать, Трамп все отменяет, все деньги собрать и пустить на какие-то программы, то есть что-то начать делать. Начать действовать для того, чтобы предотвратить импичмент и показать американцам, что он работает в их интересах. Интересах, хотя на самом деле существует очень сложный такой блок американского среднего капитала, а Трамп представитель не крупного, а среднего капитала, и рабочего класса американского. Обе группы, два участника блока недовольны ситуацией и жаждут перемен как можно скорее. Одни, потому что им хочется наконец получить нормальную работу и нормальной жизни, не в долг, не в кредит, а другие, потому что они понимают, что прибыль на американском рынке забирают совсем иные, например, китайцы.
Давайте серьезно. За эти 10 дней что реально было сделано? Вот кроме вот этой шумихи в медиа, которая разразилась после его указов по мигрантам, после того, как он сделал несколько заявлений. А что реально было сделано-то? Или пока мы только больше шум белый наблюдаем?
Во-первых, конечно, была декларация, но она была в момент инаугурации. Это самое, на самом деле, самое важное, что было сделано, потому что ожидания в основном были такие, что, ну вот, изберется он президентом и будет. Это будет обычное республиканское президентство, как написал один мой коллега, американский журналист, работающий в Москве. Ну, что вы там ждете от этого Трампа, какой-то протекционистской политики? Ну, будет как Буш примерно, то же самое. Ну, снимут портреты Обамы, повесят портреты Трампа в администрациях, все, ничего не изменится. Вот, это представление было полностью перечеркнуто. Трамп заявил, что нет, так не будет. Далее начались действия. Первые действия, это все-таки касается расходов. То есть то, что он... Ну, я не беру там какие-то назначения по политической линии. Там, да. Он сопроставляет своих людей, это, в общем, нормально. Как они себя будут вести, мы все-таки увидим чуть позже. И сможем уже дать оценку этим людям. Но то, что он пытается... высвободить какие-то деньги и пустить их в будущем на свои проекты, это очевидно. Это вот второе действие. Ну и третье действие по иммигрантам. То есть эти ограничения, которые он ввел в рамках полномочий президента Соединенных Штатов, они являются сигналом для простых американцев, помимо инаугурационной речи, еще и сигналом как раз о том, что будет сложно нанять не американцев. Да? То есть он в инаугурационной речи Трамп сказал, что наше правило будет покупать американское и нанимать американцев, а введя ограничения на ввоз иностранных рабочих, ну, для мигрантов, значит, он, прежде всего, конечно, из мусульманских стран, и о них в первую очередь идет речь, что он дал понять, что будет сложно тем, кто хочет нанимать не американцев, возить их в большом количестве, а в первую очередь с охваченного кризисом, гражданскими войнами там, Ближнего Востока, иммигранты, для них будет поставлен барьер, им будет это непросто делать. И это сигнал для избирателей, да, конечно, это не... Нельзя назвать там, скажем...
То есть, откровенно говоря, пока мы больше имеем дело с сигналами, чем с реальными действиями, но вот потому
нет,
что даже
это же изменение, это уже изменение.
Указ по мигрантам, он носит все-таки временный характер. Там на 90 дней ограничение въезда для представителей семьи.
Значит, каждые 90 дней будет принимать новый указ.
Полагаете, так будет?
Ну, пока так, да. А, понимаете, ведь положение Трампа таково, что свою программу 100 дней, такую наполеоновскую, что за 100 дней он вообще все переделает, и налоговую систему, и экономическую политику, ну, вряд ли можно рассматривать всерьез. У него противники в Конгрессе. Конгрессмены – люди прожженные, коррумпированные, их отсылами к великому Линкольну, в общем, не вдохновишь, слезу у них не выдавишь. По поводу бедствия американского рабочего класса им наплевать. Они сидят, получают деньги от разных фондов, от как раз лоббистских контор, и, в общем, им все равно. Да? Но единственное, что они готовы делать, они готовы объявить Трампу импичмент по любому поводу. Поэтому Трампу необходимо, во-первых, не давать непопулярный повод для импичмента. То есть пусть придираются... к чему хотят, но так, чтобы американцы видели, что конгрессмены не правы. То есть он понимает, что если он сейчас пойдет в Конгресс и будет там что-то радикально менять, то ему, ну, очень, в общем, придется через некоторое время обороняться.
Да, если он только даст этот повод, его сожрут, конечно.
Его сожрут, да. Причем не два года, вот есть представление, что два года вот ему дадут посидеть, потом его выкинут. Никаких двух лет сейчас Трампу давать никто, по-моему, не собирается, потому что то, что он сделал за 10 дней, пусть это там то какие-то можно рассматривать как сигналы, какие-то первые шаги или полумеры, или ну, какие-то меры... частичный, да, это все равно уже очень много. Ну, за 10 дней он действительно сделал очень много. Он, во-первых, подтвердил обещания, во-вторых, он перешел к реализации этой доктрины новой. И понятно, что давать такому человеку 2 года сидеть в Белом доме для Конгресса, для финансовых элит американских неприемлемо. И они, наверное, постараются его вышибить. То есть этот год пройдет под знаком острой внутриполитической борьбы в США.
Я напомню, кстати, нашим слушателям, что согласно результатам ваших исследований получалась следующая картина, что Трамп, он, конечно, клёвый, прежде всего для Соединенных Штатов Америки, ровно потому, что он будет пытаться, скажем так, взаимодействовать с американцами, ну, протекционизм и прочее, все, что вы уже перечисляли. Но для Российской Федерации это все выйдет боком в итоге.
Абсолютно верно. Для российской экономики в ее нынешнем виде... с ее такой, ну, микроскопической и сверхмедленной такой ленивым импортозамещением с нашим, да, таким вот, ну, что мы...
С инертностью.
Ну, инертным, да, таким вот тихим, малоподвижным, малоэнергичным, конечно, мы пострадаем. Ну, естественно, пострадаем после Китая, потому что в первую очередь американская политика направлена против Китая. И вот тут как раз выясняется, что Трамп на все эти 33 дипломатических увертки российских вроде бы реагируют, но ничего это не означает. То есть он, с одной стороны, готов к диалогу, да, готов, но санкции он не отменил.
Да, уже поговорили чуть-чуть,
да. Да, значит, с другой стороны, по Ближнему Востоку. Он кивает головой, говорит, да-да, взаимодействие, там, исламский терроризм, очень плохо. Но на самом деле его это не интересует, по большому счету, потому что это такая, ну, больше информационная, пиаровская тема, да, то есть он показал, что исламских террористов пускать не будет. Вот Обама пускал, а я не пущу. Ну, тут тоже важный сигнал для американского обывателя, наряду с тем, что это просто еще трудовая миграция где-то ограничивается. А по Китаю, вот главный вопрос по Китаю, потому что Трамп антикитайский политик, объективно, потому что Китай это отныне, это все-таки страна, выступающая за то, чтобы все остальные рынки были открытыми для китайских товаров, а Соединенные Штаты будут стремиться к тому, чтобы свой рынок, ну, закрыть, да, то есть ограничить доступ китайских товаров на свой рынок, ну, ввести протекционистские, там, заградительные пошлины, поднять пошлины на ввозимые товары так сильно, чтобы стало невыгодно ввозить товары, а стало выгодно ввозить капиталы и строить заводы на территории Соединенных Штатов. И, кстати говоря, я не думаю, что Трамп, он такой вот последовательно какой-то правый противник миграции, там, и так далее. Он понимает, что в настоящий момент рабочей силы в США предостаточно. И цена рабочей силы определяется не в нынешней, а достаточно высокая цена рабочей силы, ну, относительно других стран.
Да.
Она определяется долларом, прежде всего, курсом доллара. Курс доллара является, в общем, завышенным, но это связано с тем, что все так любят доллары, все так бегут в доллар, что это затрудняет какую бы то ни было экономическую, какую-то ни было, какую-то реиндустриализацию США, да, потому что непонятно, как вообще организовывать вывоз. Значит, нужно хотя бы обеспечить расчистку собственного рынка и здесь собирать прибыль. Но Трамп и не замахивается пока на доллар, потому что ему сейчас невозможно это сделать. Но в отношении импорта он, похоже, готов действовать более решительно. Вопрос в том, как это удастся сделать вот просто в силу оппозиции в Конгрессе и в силу общей оппозиции, общего сопротивления. Но, видимо, борьба, как я сказал, борьба будет продолжаться. Борьба будет продолжаться, а в тот момент, когда Трамп перейдет к протекционистской политике, это будет страшный удар по китайской экономике. И вот мы получим, да. мы полетим за Китаем следом, ну, просто потому что цены на нефть тогда упадут.
Я не, вот признаюсь, не сильно внимательно наблюдал за тем, что сейчас происходит на рынках, но на рынках обычно очень чутко реагируют на любые даже сигналы. Это не обязательно уже меры протекционистского характера, но достаточно сделать какое-то заявление, как на рынке уже начинаются определенные движения. Вот можно ли говорить, что эти индикаторы уже сработали, или все-таки пока рано?
Мне кажется, что американский фондовый рынок живет во многом собственной жизнью. И именно поэтому там избрание Трампа, оно, в общем, не привело никаким изменениям. То есть рынок рос, несмотря на то, что, несмотря на то, что страшный ужасный Трамп со своей страшной ужасной прической и непонятной, как бы неправильной политикой, он стал президентом. А рынок все равно растет. Это было истолковано так, что рынок позитивно оценил экономические предложения Трампа там, по улучшению американской инфраструктуры и так далее и тому подобное, потом, в том числе и протекционизм. Ну вот на днях рынок немножко опустился, ну, буквально вчера, да, американский рынок ушел немножко в минус. И это тут же было оценено как результат того, что, значит, Трамп не может реализовать там свои планы или там эти планы, эти меры недостаточны и так далее. На самом деле,
здесь как будто я думаю, что ничего не связано. Причинно-следственные связи,
ничего,
да.
Никакой причинно-следственной связи там особо нет. То есть рынок находится в повышательном тренде. Этот рост, он связан с тем, что просто капиталы идут в американский фондовый рынок со всего мира. На этом он рос последние месяцы, и нефть на этом тоже дорожала во многом. А Трамп здесь ни на что пока не повлиял. Он, конечно, сделал целый ряд грозных заявлений, но поскольку, в общем, игроки понимают, что много сделать он не сможет, то есть много навредить он им не сможет никому, и у него там и протесты, и пресса против него, и Конгресс, и, в общем, а что волноваться-то, да? Волноваться не надо, за ней живем прежней жизнью. И тут вступает в силу еще один фактор, связанный с тем, что рынок может упасть и без Трампа. Вот рынок растет без влияния Трампа какого-то, и упасть может тоже без влияния Трампа, что, кстати, не исключено, чтобы тут же оценено, как там реакция рынка на там какой-нибудь пресс-релиз Белого дома. О том, что значит, что-то надо сделать так, и это противоречит правилам свободной торговли. Вот это для Трампа очень важно. Если рынок упадет, фондовый рынок, то он и от президента потребуется вмешательство уже наконец-то. Да, ну пока все растет, но и растет, он ничего не трогает. Как-то сокращает внешние там расходы какие-то, будет перераспределять их в пользу неких собственных проектов инфраструктурных, в частности. А очень важно, железные дороги, вот о них можно будет поговорить. Это очень, очень важный элемент стратегии, будущей стратегии Трампа будет, скорее всего. И пока все нормально. Но если падает, то он получает возможность, во-первых, мобилизовать поддержку американских избирателей, сказать, что вот, доигрались, надо менять стратегию. Во-вторых, атаковать как можно скорее Федеральную резервную систему, взять под контроль финансовую политику США.
Слушай, я не понимаю, потому что все козыри у него на руках, он президент Соединенных Штатов Америки. Даже вербальные интервенции с его стороны уже могут расшатать рынок. Если вы полагаете, что...
Он и делает вербальные интервенции, понимаете? Вот он сделал заявление в ходе инаугурации, как-то никто на это особо сильно не среагировал. Кроме Давосского форума, там, значит, экономисты поволновались. Но понимают, что, в общем, ограничены возможности Трампа. А дальше, да, он может расшатывать, но это не может быть причиной падения, понимаете? Это не может быть причиной. Это может быть там фактором усиления падения. Или где-то сдерживание падения. Просто какая-то успокоительная риторика. Но причиной стать не может. То есть где-то должен быть толчок. Он может вызвать падение в целом. В мировой торговле, в спекуляциях ценными бумагами, сырьевыми товарами через протекционистскую политику. Но ему до повышения тарифов, мне кажется, еще очень далеко идти. То есть у него...
Хорошо, давайте...
Тут еще предстоит борьба. В главу Федерального резерва поменять можно только в следующем году.
Другие индикаторы рассматриваем. Обращают сейчас многие внимание на то, что количество нефтяных вышек в Соединенных Штатах сейчас стремительно растет. Это связано исключительно со стоимостью энергоресурсов или связано с тем, что все-таки уверовали нефтяники в Трампа? В Соединенных Штатах прежде всего.
Во-первых, конечно, с повышением цен на нефть связано. Во-вторых, это связано с тем, что Трамп дал понять, что американская реиндустриализация будет опираться на американскую энергетику. И он уже предпринял шаги по тому, чтобы стало возможно добывать углеводороды везде, где это получается, включая и прибрежную зону. То, что Обама запретил, значит...
Работа на шельфе, все, да.
Да. Значит, вот это вот его шаги. То есть, но это не означает, что ему выгодны какие-то высокие цены на углеводороды, и они вообще будут держаться в таком виде. То есть, это ничего не гарантирует солнцевикам в перспективе. У него довольно сложный подход к бизнесу, потому что, с одной стороны, он пытается его вовлечь в процесс, да, увлечь будущим экономическим подъемом и описать выгоды, и призвать получать эти выгоды в форме прибыли. А с другой стороны, он встречает сопротивление, потому что целый ряд корпораций, особенно транснациональных, не хотят, будут бороться до последнего, да, в силу того, что они, в общем, очень сильно больше связаны с внешним рынком, чем с внутренним американским рынком. И тут, в общем, здесь интересный такой конфликт, да. С одной стороны, Трамп представитель среднего капитала, который выступает против крупного капитала. А причем он представитель капитала, укорененного в американский рынок. Ну, вот он строительный бизнес, да, то есть невозможно небоскреб произвести в Шанхае, привезти в Нью-Йорк и там собрать. Да? Или даже не собирать, а в готовом виде поставить. Пока невозможно. В общем, надо на месте производить. С другой стороны, из США дома тоже никуда не вывозятся. Да? То есть такого товара на мировом рынке, в общем, практически нет. Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что Трамп встречает, ну, такую... Да, с другой стороны, этот капитал сверхкрупный, да, американский, он является переразвитым, и американский рынок он рассматривает уже очень так вот, ну, презрительно, как бы его эксплуатируют. Да, он просто эксплуатирует его, берет там какие-то ресурсы, выносит производство, то есть не рассматривает этот рынок как базовый, а для среднего капитала, тем более такого ориентированного на местный рынок, связанного с местным рынком, для него интересно, чтобы потребитель не был бедным.
Чтобы деньги вкладывались именно в отечественную экономику.
Ну что, да, понимаете, чтобы не деньги вкладывались, а чтобы в отечественной экономике были деньги, которые можно можно собрать, да, заработать. И у него же нет интереса дать там работу всем американцам. Это часть механизма решения проблемы, конфликта, который существует внутри правящего класса, внутри американского капитала. Потому что, ну, состояние 4 миллиарда долларов у Трампа, по некоторым оценкам, это ведь немного. Ведь банки, крупные банки, финансовые компании располагают, в общем, намного большими средствами, и они, и на их спасение были потрачены колоссальные суммы, просто там это до 20 триллионов долларов ушло на то, чтобы спасти американскую финансовую систему после, ну, в ходе первой волны кризиса и после нее. То есть это и деньги, которые выделялись Федеральным резервом, и бюджетные расходы.
Я понимаю, тоже Сергей огромный, Михайлович Брин, который сейчас выступает масштаб против Трампа, он в несколько раз богаче Дональда Трампа.
Абсолютно, да. То есть вот совершенно несопоставимый размер прибыли, ну, размер состояний. Поэтому конфликт будет очень серьезным, и драться будут очень-очень-очень жестко. И эта борьба, она, несмотря на то, что Трамп, вот знаете, он сказал в ходе инаугурации, что все меняется с этого момента. Вот я президент, все с этого момента меняется, мы переходим к другой экономической политике. И он вроде бы дал эти сигналы вот за 10 дней. Но реально, фронтально перейти к этой новой экономической политике, мне кажется, он пока не в состоянии. Не в состоянии просто потому, что ему предстоит выиграть много сражений в Америке. А в том числе сражений за власть на местном уровне, за то, чтобы конгрессмены были трамповские республиканцы, а может быть и трамповские демократы, потому что Берни Сандерс, который был основным, реальным серьезным соперником Трампа и человеком, который действительно мог выиграть у Трампа, а он сейчас очень интересно комментирует политику Трампа. Он говорит, что там, да, мы будем, значит, его... Мы ему доверились, пишет Сандерс, хотя непонятно, как Сандерс к нему доверился, да, но мы, в общем, будем его поддерживать и следить за тем, чтобы он все делал правильно. Так что у него вот эта вот поддержка, она тоже очень сложная. Он должен постоянно показывать американскому рабочему классу, что действие в его интересах, что президент действует в интересах американского рабочего класса. Потому что вот тот американский народ, к которому обращался в 19 веке Линкольн в своей геттисбергской речи знаменитой, это ведь был, в общем, в большой мере мелкобуржуазный народ. Это были лавочники, это были фермеры, это были какие-то ремесленники. И в меньшей мере это был рабочий класс, да, то есть такие вот люди, которые продают свою рабочую силу, труд, да, свой труд, свои способности. Но в эпоху Трампа совершенно другой состав Америки. Это, прежде всего, рабочий класс. И в гораздо меньшей мере это предпринимательские слои какие-то, потому что их просто выкосили многие кризисы, но их меньше. Ну, их объективно стало... Они не стали столь многочисленны, как они были во времена Линкольна. А при том, что во времена Линкольна они еще и постоянно расширялись, потому что распахивались центральноамериканские земли, и иммигранты получали земли, свои участки, да, создавали фермы. Поэтому множился вот этот вот мелкобуржуазный американский народ. При Трампе все несколько иначе, и он должен показывать, что он, в общем, даст людям работу.
Хорошо, возвращаемся к нашей пасконной инертности и пытаемся понять. Но вот за эти первые 10 дней, учитывая те предупреждения, которые сыпались и со стороны экспертного сообщества, наши власти как-то пытаются реагировать на происходящие события или пока этих попыток не видно?
Мне кажется, что наши власти поняли, что немножко перерадовались с Трампом. То есть был восторг, что вот это будет президент. Я даже помню, вот мы проводили мероприятие, и Сергей Марков, политолог, значит, он говорил, что Путин – это российский Трамп, Трамп – это американский Путин. Они моментально найдут общий язык, и все будет нормально, будет нормализация отношений. А тут выясняется, что, в общем, Трамп – это, ну, не совсем, да, не то же самое, что российский президент, и он вообще-то смотрит на отношения с Россией как на торг. И это говорит о том, что автоматической разрядки, автоматического сближения не происходит.
То есть, да, здесь Трамп даже дело не в разрядке, я понимаю, но...
Отмены санкций-то нет, и нет. Не будет быстро отмены санкций. Трамп будет торговаться, что-то отменять. Ведь, понимаете, для него неприятно, что Россия сблизилась с Китаем. Он понимает, что это крупный просчет обамовской администрации. Крупный просчет, что отравили Россию в условиях, когда реальным, объективным противником Соединенных Штатов, соперником даже, правильнее, да, соперником является Китай. Ну вот, ну травили вы Россию, травили. Что получили вы на выходе? Ничего не получили. Никаких результатов нет, особенно для американской экономики. Ничего нет. Ну, он понимает, что нужно как-то отыгрывать обратно, да, что нужна нормализация отношений. Но ведь нужно понять, что и с Китаем необходимо как-то играть. Ведь, а Трамп объявил о том, что США вышли из транстихоокеанского партнерства. Да. Это еще очень важное тоже событие этих первых 10 дней президентства. Но эти страны, они всегда исторически были в зоне торгового влияния Китая, Поднебесной.
Я, кстати, не понял вот этой истории с транс-тихоокеанским сотрудничеством по той простой причине, что Обама-то создавал эту организацию ровно для того, чтобы сражаться с Китаем, и этого вообще никак не скрывали.
Дело в том, что основной принцип сохранения транс-тихоокеанского партнерства был рост американской экономики. Вот растет американская экономика, партнерство держится, не растет, не держится, но она не росла, он рассыпалась уже так.
С нами руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Сейчас уже о внутрироссийских проблемах или перспективах, я уж не знаю, чего здесь больше. Но так или иначе, есть Минфин, который то ли прогнозирует, то ли просит, то ли настаивает на том, чтобы рубль девальвировали процентов эдак на 10. Все это идет параллельно с заявлениями Блумберга о том, что... агентство Bloomberg имеется в виду, о том, что в случае отмены санкций рубль окрепнет еще на 10%. Что происходит?
Ну, на самом деле нас готовят к тому, что рубль будет через некоторое время ослабевать. Не обязательно в результате усилий Центрального банка и Министерства финансов, а скорее в результате изменения цен на нефть. И это не потому, что... вот финансовые чиновники как-то будут его специально вниз толкать, да, потому что они не будут мешать его ослаблению. Они уже поняли, что укрепление рубля является чрезмерным для нынешней ситуации, ведь укрепление рубля уменьшает рентабельность сырьевого экспорта, хотя одновременно делает более выгодной торговлю, ну, больше продается, по крайней мере, импортных товаров, а в то же время... с импортозамещением дела идут не очень хорошо, несмотря на то, что нам обещали, некоторые экономисты говорили нам, что помните, вот 30 рублей за доллар, да, вот это да. Время, да, вот, что как только...
Как давно это было, да.
Да, как только все изменится, как только рубль будет девальвирован, моментально у нас будет разрастаться импортозамещение. Как это было в 99-м году, да, вот тогда был рубль переоценен, 98-й, 99-й, а потом он, значит, упал... И все, значит, расцвели все цветы. А никаких особо цветов не расцвело. Это первый вывод, который вырисовывается, ну, в ходе анализа ослабления рубля в последних лет.
Ну, да, насколько я помню, серьезные экономисты и не предполагали, что будет какой-то взрывной рост нашей промышленности, ровно потому, что те ресурсы, которые были в 99-м, сейчас уже исчерпаны. Поэтому многие-то и настаивали на структурных реформах в российской экономике.
Да, структурные реформы – это популярное выражение, под которым каждый понимает все, что хочет. А по возможности лучше ничего не понимать, потому что ничего и не понятно. Что такое структурная реформа? Ну, не ясно. А сейчас мы в положении высоких цен на нефть, относительно высоких цен на нефть, потому что когда мы видели 30, уже 30, да, значит, 55 – это много.
Хорошо.
От 30 к 55 – это сдвиг за 16-й год, это очень позитивный сдвиг. А, конечно, укрепление рубля, оно не ну, все-таки являлось более слабым, чем в 2015 году, когда тоже было время летнее, по крайней мере, укрепление рубля, весеннее-летнее. Сейчас, ну, хуже, конечно, рубль себя чувствует, но все-таки, если сравнивать импорт в январе 16-го и в январе этого года, ну, некоторое снижение цен произошло, ну, просто потому что рубль укрепился на импорт. Это не значит, что общая ситуация с ценами какая-то такая очень хорошая, ничего подобного, цены растут, конечно, однако и опасения растут. А как долго цены на нефть продержатся в такой позиции, вот 55 за доллар? Ну, как... Ой, прошу прощения,
50...
за баррель нефти, да, как долго это все будет держаться? Видимо, не бесконечно, да, и к 100 долларам за баррель, ну, наверное, не уйдет, да, и к 70 тоже. То есть где-то развернутся цены на нефть, а с ними развернется рубль. Вот таков итог. И еще интересная мысль. Дело в том, что наши консервативные, вот такие вот, ну, неоконсервативные, либеральные министры-экономисты, они верили в то, что по мере укрепления цен на нефть как-то начнут постепенно рассасываться внутри экономические проблемы. Угу. Они не очень рассасываются. Ну, в 2015 году у нас все падало, а в 2016 году выяснилось, что, в общем, ничего не растет, по большому счету. И такой депрессивный год, в сущности, был. И это толкает на мысль, а не стоит ли вообще попробовать дальнейшее ослабление рубля, может быть, это как-то поможет. А несмотря на то, что это неприятно...
Но это поможет только сверстать бюджет, так получается. Потому да. что то, на чем настаивает Минфин, да, это ровно бухгалтерская логика.
Безусловно, бюджет будет сверстан и выполнен. Но ведь есть еще президентские выборы. И эта позиция Минфина говорит о том, что, скорее всего, досрочных президентских выборов не будет. Что выборы пройдут в нормальном режиме. То есть, как положено, в 2018 году. Это значит, что в 2017 году можно что-то сделать с рублем, да, чтобы бюджет уменьшить дефицит формально, чисто формально. Что там будет с людьми, не очень важно им. А они валютные резервы сэкономят, да, как-то уменьшат.
Мне непонятно только следующее. Почему вы полагаете, что искусственно занижать курс рубля сейчас не будут? Поясню, почему. В Минфине говорят следующее. При нынешних ценах на нефть, доллар должен стоить где-то порядка 65 рублей, а не 60, как сейчас. То есть вот они, те самые 10%, на которые нужно девальвировать. Поэтому, ну, если сейчас не получается естественным образом это отрегулировать, значит, как-то нужно искусственно это делать, нет?
Ну, понимаете, они же ведь уменьшали денежную массу и старались при падении цен на нефть, пока оно шло в конце 15-го, там, в начале 16-го года, сделать так, чтобы рубль так сильно не упал, чтобы рубль все-таки оставался сильным. И расчет был основан на том, что когда в какой-то момент цены, значит, ударятся о дно и отскочат, и поднимутся цены на нефть, и, значит, никаких таких вот социально-экономических шоков не будет при этом. Угу. То есть, при том, что формально у нас плавающий курс, в реальности когда-то плавающий, когда-то не очень.
Ну, интервенции Центробанка никто не отменял и прочее.
Они могут быть, да, интервенции Центрального банка не являются плановыми, но они могут быть неожиданными. И решения о них могут приниматься, там, исходя из политических соображений каких-то даже. А поэтому сейчас, да, они действительно могли бы ослабить рубль. Я бы сказал, что сильно этого бы никто не заметил, за исключением того, что осень. Это время низких цен на продукты, да, а весна высоких. И если это делать весной, то, наверное, все-таки, да, все-таки будет заметно. Даже хорошо, если на 10% люди сразу увидят по ценам, потому что, ну, цены все подскочат сразу.
Давайте складывать 1 плюс 1. У нас что до этого было? Было заявление о том, что Центробанк будет покупать валюту, раз удар по рублю.
Абсолютно.
Сейчас заявление Минфина о том, что рубль переоценен, и нужно бы его девальвировать процентов на 10. То есть процесс уже начался, все.
Процесс, наверное, не начался, даны сигналы к тому, что приготовьтесь морально.
Кому сигнализируют-то, нам?
Ну, я тем, кто еще доллары не купил, наверное. Я не понимаю, кому они сигнализируют, но они постепенно настраивают общество, так вот терпимо его, ну, делают его более терпимым, да, к тому, что ослабление рубля произойдет. Потому что людям говорят, это должно произойти, это неизбежно произойдет, это целесообразно, это необходимо, для этого есть все предпосылки. Потом событие происходит, и общество говорит, ну, это же давно говорили, что это должно произойти. Да? То есть человек, который...
Мы этого ждали.
Да, мы этого ждали, это было понятно, да. Ну, вот немножко опустился рубль, а может, даже чуть не немножко, а побольше. То есть формируется общественное мнение, готовится общественное мнение. Да? Вот его готовят, и оно таким образом реагирует на события не как на шок. Ох, ужас, там рубль опустили. А как на некое нормальное развитие событий? Да, ну вот опустился рубль.
Хорошо, Bloomberg мы вообще в расчет берем, и их прогнозы относительно укрепления рубля в случае отмены санкций.
Ну, во-первых, отмены санкций пока не предвидится, как мы видим, да, то есть, по крайней мере, полной отмены санкций. Американских санкций, да, санкции Евросоюза не будут отменены, я в этом уверен. А во-вторых, мне кажется, все-таки завышен их, в общем-то, прогноз, потому что, ну, там, в пределах 2-5% рубль может действительно укрепиться, если будут отменены все санкции, включая европейские.
По Блумбергу, напомню, там 5-10%.
5-10%, да, они считают. То есть довольно сильное укрепление рубля. А почему, собственно говоря, должно быть такое укрепление рубля? Ну, хорошо, отменили санкции. А что санкции для этого мешают торговать нефтью, стальным прокатом, чем еще там, углем, удобрениями химическими? Нет, они не мешают торговать.
Санкции мешают занимать.
А занимать можно, в принципе, везде. Занимать можно и в Азии, и у нас есть собственный центральный банк. Занимайте в рублях, что вам мешает. Дело не в этом. Дело в том, что западные банки активно кредитовали российские, пока у нас был подъем. Ну, хотя бы даже это рост после первой волны кризиса. Было выгодно, было понятно, что была понятна схема, что вы даете там по 3,5%, банки кредитуют там население под 13,5%, 10% кладут себе в карман, у них хорошая прибыль, они могут спокойно платить по займу, и рубль стабилен, потому что цены на нефть стабильные. Вот этой ситуации уже нет. А эта ситуация была принципиальна для банкиров. Они же не раздают деньги просто так. Они оценивают, как они их вернут, какова будет ситуация на рынке.
А позвольте, если... Вот когда знакомишься с иностранной прессой, возникает ощущение, что как раз инвесторы-то сейчас рассчитывают на рост российской экономики, рассматривают ее как наиболее как наиболее перспективный рынок для инвестиций.
А куда инвестировать, они не уточняют?
Нет, пока...
А я вам скажу, инвестировать в России можно в основном в облигации правительства, это будет выгодно. А откуда у правительства деньги? Ну, деньги, оно их собирает, да, они,
то есть оно их собирает. А деньги это девальвация.
И может тратить по облигациям. То есть вот в случае, если вы инвестируете там в российские акции, а черт его знает, что будет с этими акциями, потому что непонятно, что будет с ценами на сырьевые товары, вообще ну, все, что мы экспортируем. Так что здесь риск велик. И, кстати говоря, компании дурно управляются, и что у них там внутри, не очень понятно. Поэтому сюда нет смысла инвестировать. Создавать какие-то новые предприятия в России? А зачем? Все уже и так производится в других странах, просто ввозится. А с другой стороны, российский внутренний спрос сжался. Здесь тоже иностранцам инвестировать никакого смысла нет. Торговля остается, интернет-торговля. Ну, а здесь уже Сбербанк бежит впереди всех и говорит, я сейчас буду направлять и организовывать. И вполне возможно будет эффективно направлять и организовывать с точки зрения там, коммерческой деятельности банка. Но для других инвесторов здесь особо не развернешься. Туризм в Крыму важно, но что-то не видно большой энергии, чтобы там какие-то отели строили. Иностранные инвесторы тоже не бегут, хотя это перспективное, потенциально довольно сильно перспективное направление. Ну и в результате получается, что инвестировать кроме облигаций-то некуда.
Хорошо, у меня последнее уточнение. Почему всего 10% девальвации рубля, а вот именно эти 10% называют в Минфине? Почему не 20%? С 20% девальвации было бы куда проще.
Потому что цены на нефть стабильны. Вот смотрите, они росли довольно долго, росли с переменным успехом. Добрались до 55 долларов за баррель нефти марки Brent. Добрались в декабре. И, в общем-то, уже полтора месяца держатся на этом уровне спокойно. Ну, немножко там туда-сюда. Вот эта вот стабильность, она на самом деле опасна. Потому что, ну, движение вниз было бы какое-то. Ну, можно было ожидать некоторое движение вверх, потом обратно. То есть... могут упасть цены на нефть. Вот эта вот стабильность, она может быть следующим этапом стабильности, может быть падение цен на нефть, а значит, будет падение рубля. Первоначально на 10%. Но, с другой стороны, зачем людей пугать? 10% сказали и успокоились.
Василий Колташов с нами, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. У нас остается буквально 1,5-2 минуты, поэтому сейчас мы уделим это время вашим вопросам. 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, в эфире.
Здравствуйте, Василий. У меня вопрос такой вот, простой. Смотрите, воровская власть гонит пирасилию средневековья.
Да, гонит, хорошо, принимается. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Про золото поговорить бы.
Коротко. Да, пожалуйста. Что с золотом? Таков
ну
вопрос.
Да, что с ним?
Да, спасибо.
Ну, золото-то на самом деле очень загадочная. Ситуация с золотом весьма загадочная, потому что... золото с точки зрения современных валют, современной экономики вообще бессмысленно. Ну, по большому счету. Ну, что с ним делать? Промышленный металл.
Припой для ракет, для ракетных двигателей,
понятно, как показывает, да, практика. Правительство складирует это золото где-то. А есть оно у них или нет, не очень важно. Они могут декларировать, что у них больше золота, чем на самом деле. То есть золото с точки зрения сохранения денег не очень это работает. Спекуляции его могут сильно поднять, могут опустить. Но самое важное то, что ослабление золота, снижение цен на золото совпало в последние годы с укреплением доллара. Это очень важно. И в условиях, когда будет какое-то новое снижение на рынках, которое, в общем, ожидаем, можно ожидать, капиталы, скорее всего, метнутся в доллары. То есть, прежде всего, как раз платежеспособные какие-то, ну, то есть денежные средства, не в золото, не будут прятаться. Укрываться в золоте имеет смысл, когда вы ожидаете какой-то длительной депрессии. А пока еще никто ее особо не ожидает, все скорее смотрят на инструменты. Но в золоте пережидать как-то сложнее, наверное. В долларах пережидать легче, из него быстро выходишь, сразу можно покупать что-то. Поэтому, особенно если Трамп начнет проводить протекционистскую политику, вопреки, может быть, его собственному желанию, доллар может укрепиться на некоторое время.
С нами был руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Спасибо, Василий, приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.